просветление. Источником просветления служат очень простые переживания. И здесь также дело идет о том, чтобы развить известные мысли и чувства, дремлющие в каждом человеке, и которые должны пробудиться. Только того, кто с полным терпением, строго и настойчиво упражняется в этих простых переживаниях, они могут привести к восприятию явлений внутреннего света. Начало можно положить, рассматривая определенным образом различные предметы и существа природы, например, прозрачный, хорошо сформированный камень, кристалл, растение или животное. Сначала надо постараться следующим образом направить все свое внимание на сравнение камня с животным. Приводимые здесь мысли должны проходить через душу, сопровождаемые живым чувством. И никакая другая мысль, никакое другое чувство не должно примешиваться и нарушать напряженное внимательное размышление. Надо сказать себе: у камня есть образ, у животного также есть образ. Камень лежит покойно на своем месте, животное переменяет свое место. Влечение, желание, побуждает животное переменять свое место. Этим влечением служит и самый образ животного. Его органы, его орудия выработаны сообразно этим влечением. Образ же камня служен не сообразно желаниям, а свободной от желания силой. Приводимый здесь пример, поскольку он касается наблюдения над кристаллом, многообразно искажался теми, которые слышали о нем только внешне, экзотерически. Отсюда возникли приемы вроде глядения в кристалл и так далее. Они неоднократно описывались в книгах, но они никогда не составляют предмета истинного эзотерического духовного обучения. Если интенсивно погрузиться в эти мысли и с напряженным вниманием рассматривать камень и животное, тогда в душе оживают два совсем различного рода чувства. От камня проливается в нашу душу одного рода чувства, от животного – другого. Вначале это, вероятно, не удастся, но при действительно терпеливом упражнении эти чувства мало-помалу наступают. Нужно только все снова и снова продолжать упражняться. Сперва чувства остаются лишь до тех пор, пока продолжается упражнение. Впоследствии их действие продолжается и после. И тогда они становятся чем-то, что остается живым в душе. Тогда человеку стоит только сосредоточиться, и оба чувства возникают всегда, даже без взгляда на внешний предмет. Из этих чувств и связанных с ними мыслей образуются органы ясновидения. Если к этому размышлению присоединить еще и растение, то можно заметить, что исходящее от него чувство по своему качеству, а также и по степени, находится посередине между теми, которые проистекают от камня и от животного. Образующиеся таким образом органы – суть духовные очи. Постепенно человек научается видеть ими душевные и духовные цвета. Пока он усвоил себе только то, что было описано как подготовление, духовный мир с его линиями и фигурами остается темным. Благодаря просветлению он озаряется. Опять-таки, надо заметить, что слова «темный» и «светлый», как и другие приведенные выражения, выражают лишь приблизительно то, что здесь имеется в виду. Но при пользовании обычным языком это и не может быть иначе, ибо этот язык создан только для физических условий. Итак, тайновидение определяет то, что проливается для органа ясновидения от камня, как голубое или голубовато-красное, а то, что ощущается от животного, как красное или красновато-желтое. На самом деле, видимые при этом цвета бывают духовного рода. Цвет, исходящий от растения, зеленый, мало-помалу переходящий в светлый эфирный розовато-красный. Растение занимает такое место среди природных существ, что оно и в высших мирах сохраняет в известном отношении сходство с характером, присущим ему в физическом мире. По отношению же к животному это не так. Надо, однако, помнить, что вышеупомянутые цвета составляют только главные оттенки царства камней, растений и животных. В действительности существуют всевозможные промежуточные оттенки. Каждый камень, каждое растение, каждое животное имеет свой вполне определенный цветовой оттенок. К этому присоединяются еще существа высшего мира, которые никогда не воплощаются физически, с их нередко изумительными, но часто и отталкивающими цветами. На самом деле, богатство цветов в этих высших мирах неизмеримо больше, чем в физическом мире. Если человек уже приобрел способность видеть духовным оком, то рано или поздно он встретит также и этих высших, отчасти же и стоящих гораздо ниже человека, существ, которые никогда не вступают на физическую действительность. Когда человек достиг описанных здесь результатов, то перед ним открыты пути ко многому. Однако никому нельзя посоветовать идти еще дальше без тщательного соблюдения всего сказанного духовным исследователем или вообще сообщенного им. Но уже и применительно к сказанному лучше всего было бы воспользоваться таким опытным водительством. Впрочем, если человек обладает достаточной силой и выдержкой, чтобы достигнуть результатов, отвечающих описанным элементарным ступеням просветления, то он, наверное, будет искать и найдет настоящее водительство. Но есть одна предосторожность, которая необходима при всех обстоятельствах, и кто не захочет применить ее, тому лучше оставить все попытки проникнуть в тайноведение. Необходимо, чтобы человек, становясь духовным учеником, не потерпел никакого ущерба в своих качествах, делающих его благородным и добрым человеком, восприимчивым ко всему физически действительному. Более того, во время своего духовного ученичества он должен постоянно возвышать свою моральную силу, свою внутреннюю чистоту, свой дар наблюдения. Упомянем, например, одну черту. Во время элементарных упражнений, принадлежащих к просветлению, духовный ученик должен постоянно заботиться о том, чтобы усилить свое сочувствие к миру людей и животных, свою чуткость к красоте природы. Если он не будет об этом заботиться, то благодаря подобным упражнениям это чувство и это ощущение будут постоянно притупляться в нем. И тогда сердце может очерстветь и чувство притупиться, а это может повести к опасным результатам. Как складывается просветление, когда ученик от прежних упражнений с камнями, растениями и животными восходит к человеку, и каким образом после просветления рано или поздно устанавливается соединение души с духовным миром и приводит к посвящению, об этом, насколько возможно, будет сказано в следующей главе. В наше время многие ищут пути к тайноведению. Это делается различным образом, и при этом нередко прибегают к опасным и даже предосудительным способам. Поэтому те, которые считают себя обладателями какого-нибудь правдивого знания об этих вещах, должны дать другим возможность познакомиться с некоторыми чертами тайноведческого обучения. И здесь сообщено лишь столько, как это отвечает такой возможности. Кое-что из истинного необходимо должно стать известным для того, чтобы ложное не причинило большого вреда. Идя указанным здесь путем, никто не причинит себе вреда, если не будет ничего форсировать. Одно только надо помнить. Никто не должен тратить на подобные упражнения времени и сил больше, чем ему позволяют его жизненное положение и его обязанности. Вступая на путь тайноведения, никто не должен ничего изменять сразу во внешних условиях своей жизни. Если он хочет достигнуть действительных результатов, он должен иметь терпение, нужно уметь после нескольких минут упражнения прекращать их и переходить к своей дневной работе. Кто не научился ждать, высшем и лучшем смысле слова, тот не годится в духовные ученики и никогда не достигнет сколько-нибудь значительных результатов.